У этой хаты, у этого подворья был хозяин, настоящий, да и не один, в нескольких поколениях. Хата охранялась от небесных сил двумя над нею нависшими дубами, к которым со всех сторон робко липли и никли кленочки, ясени, каштанчик, как бы ненароком затесавшись в такую компанию, уже густо тронутый желтизной и яркой ржавой осыпью боярышник и сиротливо здесь глядящийся рябинка. Все это смешанное между собою семейно обнявшееся шумное братство обрамлялось с трех сторон ощетиненной стеной акации, давно не стриженной. И хотя тесно было деревцам и деревьям подле хаты, не смели они переступить за охранительную стену, где располагался обширный, наполовину уже убранный огород и фруктовый сад с породистыми, однако шибко запущенными яблонями, грушами, вишенником и гордо как-то обособленно на обочине в ряд стоящими ореховыми деревьями. От штакетной калитки с шибко возле скобы вышарканной краской двумя тоже давно не стриженными рядами вела к крылечку аллейка из кустов с седым листом и черными ягодами, похожим на сибирский волчатник. По ту и другую сторону крашеного крыльца кругло росли кусты карликовой сирени и желтые да красные цветы, уже домучивающие последние побеги с перекаленными полузасохшими бутончиками и звездочками. Вокруг дома была сделана канавка из дикого, но хорошо и ровно подобранного камешника. Под застрехой этаким сплошным деревянным кружевом лепились изящно сделанные из железа сточные желобки, и концы их, нависшие над канавкой, открыты были пастями игрушечных драконов. На крыльце и на открытой верандочке, вдоль которой в ящиках росла и тоже домучивала последний цвет, усталые от лет и обилие стручков фасоль, толпились женщины, все в ярком, все красивые, приветливо улыбчивые, кокетливые. «Милости просимо, милости просимо!» — запели они, расступаясь перед нами. «Мы уж заждались, ох, заждались!» На крыльцо неуверенной походкой поднимались кавалеры в нижнем белье с гипсами, точно названными самолетами, в тапочках или трофейных ботинках, которые вовсе босые. Но кубанских этих дам ничем уж видно было не удивить. Они очень быстро с нами управились, приговаривая не без томности и скрытной, необидной насмешки. Вот о герой, вот уж горнесенькие хлопцы, проходьте, проходьте, будьте ласка. Браты по старому и узаконенному уж праву целовались с девчатками, иных звонко с оттяжкой хлопали позаду, и те, взлягивая от боли и страсти, орали «Сказывсь!» или почесывая ушибленное место «Аш, аш, синяк же буде, дрень!» Российский говор тоже просекался. «Сперва ручка позолоти, потом хлопай!» И в ответ «Позолотил бы, да денег нету!» Черевченко вел себя в этом доме по-хозяйски. Целовал и щупал всех девчаток подряд, и они тому были безмерно рады. Шла словесная разминка, которой надлежало снять напряжение и неловкость первых минут. Я, как всегда, в минуты крайних волнений вспотел и боялся утереться рукавом. Пот катился под гипс, щипал пролежни и разъеденную клопами подмышку. Я жался в тень, прятался за спины бойцов и хотел только одного — незаметно смыться домой. Но ни у одного меня такое желание гнездилось. Чуткий бес Черевченко — опытнейший педагог и психолог не дал углубиться нашему душевному кризису, как-то ловко и умело водворил всех в хату и сразу за стол. Гости, опять же, незаметно оказались рядом с своей девчиной, и почти все поразились тому, что девчина ему в пару попалась именно та, которая соответствует его душевным наклонностям и вкусу. Я пока боялся взглянуть налево, где плотно и молча сидел, и уж грела меня упругим бедром моя симпатия. Черевченко вызывал во мне все больший восторженный ужас. Он учел даже то, что правым глазом я не вижу, и стесняюсь изуродованно еще прошлым ранением половины лица. Он все и всех учел. Кто не может из-за гипса сидеть у стены, ему нужен простор, того на внешний обвод. Кому может плохо сделаться, тех ближе к двери и веранде. Кто уж сгорал от нестерпимой страсти, того к распахнутым низким окнам, густеющим ласковым кущам. Потому как тесно сидевшему стены паром можно было выбраться к двери, лишь потревожив и согнав с места целый ряд гостей. Всем уж было налито в рюмочки, стаканы и кружки. На тарелках багровую горою с искрами и кольцами белого лука и гороха высился винегрет. Соленые огурцы и красные помидоры, красиво разваленные арбузы, даже студень был и отварная курица. Фрукты навалом краснели, желтели, маслянились от сока на столе. В торце стола сидели двое, он и она, хозяйка и ее друг Тимоша, который всем упорно представлялся мужем и хозяином этого дома. Марина, хозяйка, не возражала ему, но и не поддерживала особо насчет мужа и хозяина, хотя, заметно было, Тимоше очень этого хотелось. Оба они достойны подробного и неплоского описания и характеристик, но время стерло случайные черты, и осталось в память лишь самое неизгладимое, самое стойкое. Хозяйка была красива, как все кубанские девицы и девчины, у которых все на виду, и яркие очи, и румяное лицо, и брови дугой, и алые губы, и косы до пояса, и звонкий смех, и вздорный характер, и легкая, так идущая им глупость, которая годам к 30, когда девчина обратится в жопастую одышливую титку, вызреет или взреет в тупость, грубую неприязнь ко всем и прежде всего к своему мужу. Хозяйка Марина, одетая в однотонное платье салатного цвета с открытым воротником и прикрепленным к нему спереди сереньким искристым кружевцем, свисающим от горла смятой инеем убитой бабочкой, была в расцвете лет и женских прелестей, не всякому глазу доступных. Браты, например, говорили: «Еще вин той Тимоха уей ути, Марины, знайшов!» Тимоха ничего и не нашел, ему искать не надо было. Его самого нашли и подобрали. Желтого цвета волосы мягко и плавно спускались на левую грудь Марины и были там и сям прихвачены белыми скрепками. Над виском воткнут в волосы цветочек бархатисто-красной настуции с желтой радугой в середине. Шла вот по веранде женщина, мимоходом сорвала цветочек, небрежно сунула его в волосы, а он и придись к месту. У нее были зеленоватые глаза, но когда она становилась чем-то недовольна и сжимала тонкие, пушком обметанные сверху губы, глаза ее сразу темнели. Вытянутое лицо и тоже вытянутый тонкий нос, умение чуть заметным движением брови, скуповатой улыбкой заменять слова, выдавали в ней повадки и красоту пани, той пани, что рисовано на древних щелястых портретах, которые вживе я только раз и встречал, когда с боевым походом шлепал по Польше. Давним током крови, эхом ли древнего рода, молчаливой ли зорницей достала, высветила эту женщину и остановила посреди земли. Все, что было вокруг, пыталось опаскудить, замарать это диво, но не смогло выполнить свои задачи. Поучительный опыт заставил бороться за себя, и, отодвинувшись в тень, смешавшись с человеческой чащей, она оставалась сама собой, давши запасть в чащу, но не погаснуть тому отблеску зорницы, что озарил ее в этой страшной, беспощадной жизни. Женщин таких дам не любят, инстинктом самки чувствуя превосходство над ними. В станице говорили, что на постой у Марины был немецкий майор, затем квартировал комиссар Владыка, и она им будто бы ни в чем не отказывала. Но и они, постояльцы, якобы ей тоже ни в чем не отказывали. Она не копала землю, не собирала плодов, не мыла в избе, не белила хату и даже не стирала. Все это делали по переменке то немецкие, то советские халуи. Браты злословие толковали, что и немцев, и русских она подбирала под потихон, стал быть, танцевала с кавалером под музыку и по силе и трении, по могучести и упора выбирала партнера. Но, может быть, сожители подбирались ею по соображениям защитительным, хозяйственным. Тимош уж точно был допущен в этот дом не за свои мужские достоинства, но за хозяйские наклонности, за старания в работе и безвредный нрав. О мирах, о литературе и музыке пани Марина могла наговориться вдосталь и с лейтенантами, и с майорами в станичной библиотеке, которую она сохранила и при немцах, и при наших, и при любой власти сохранит, и сама сохранится. Из мужниного гардероба Марина выдала Тимоше полусуконные штаны, рубаху в полоску, хромовые сапоги и соломенную шляпу с малинового цвета ленты. И вот в этом наряде, не снимая шляпы, за столом сидел гордый Тимоша, рядом с женщиной, и своим топорным лицом, огромными, трудовыми, устало выкинутыми на стол руками этой дурацкой шляпой, громким босяцким смехом еще более оттенял ее утонченность, умение молчать и молча повелевать. Такие, как Тимоша, были в ту пору еще добрыми малыми, еще умели и любили подчиняться высшей силе, быть послушными рабами этой силы, благоговели перед чудом красоты, перед тайнами ее и загадочной власти. Пройдет всего лишь несколько десятков лет. Истощенный братоубийством, надсаженный волевыми решениями и кровопролитной войной, потерявший духовную опору и перспективу, превратится он из послушного работника в кусочника, в мелкого вора, стяжателя, пьяницу. Дети, а затем и внуки Тимоши будут с топорами и ножами бегать по улицам сел и городов за женщинами, хватать их, насиловать, убивать, потому что один только инстинкт закрепится в них, немедленное утоление звериного желания, после и он погаснет от вина. И пойдет потомок Тимоши по земле с открытым, мокрым ртом, мутным, бессмысленным взглядом под именем, происходящим от увесистого предмета, от глухого, но точного слова, дебил. Пьяный еще в животе матери, пьяным отцом зачатый, выжмется из склизкого чрева склизкое одноклеточное существо, без мыслей, без желаний, без устремлений, без памяти, без тоски о прошлом, способный только пожирать и убивать, признающий только власть кулака, только приказующую и наказующую команду. Быть может, это и будет тот идеальный человек под именем подчиненный, к которому так стремились и стремятся правители всех времен и народов. Но когда это еще будет? А пока... По праву хозяина Тимоша широким жестом обвел застолье и, зажав жмение, налитый до ободка стакан, так что стакан помутнел от боли и неги, прокашлялся. — Товарищи, мы собрались в местях, чтобы отметить прибытие новых наших товарищей. Так, стал быть, за дружбу, и чтобы война скорее закончилась. — За дружбы! За дружбу! — завещала застолье женскими голосами. — И за любовь! — вернул Черевченко. — И за любовь! За любовь! — выпили дружно, почти все до дна. Напарницы подносили на вилки винегрет кавалерам, соля им на гипс и белье, отчего на штанах оставались красноватые маслянистые пятна, и это обращено было в шутку. Мол, дома по гипсу узнают, где боец был и чем занимался. Хозяйка самогон не пила и лишь пригубила красненького фабричного вина, но и с него порозовела, оживилась. Она чувствовала, что кто-то за ней внимательно наблюдает. Так как я сидел далеко от торца стола, и на меня падала полутень из сада, долго мучилась, отыскивая и тревожась от чего-то взгляда. И когда, наконец, нашла меня, то не заметала с глазами, как это делают малоприметливые люди, отведенные косиной моего взгляда на кого-то, ища по взгляду этого кого-то. Она мгновенно угадала во мне расположение к ней, улыбнулась мне проясненно, чуть заметно кивнула головой. Я отвел глаза и наткнулся на мою соседку слева и почувствовал, как жжет от ее сдобного бока. Никогда. Ни до этого застолья, ни в последующей жизни не встречалось мне ухажерки зычнее, румяней и белей. Лишь в кино однажды увижу я колдунью, бегущую по лесу, так что лес трещит и качается, да и озарю с воспоминанием, вздохну. Было о чем вздыхать. Перед моей ухажеркой стоял совершенно нетронутый стакан с самогонкой. Руки ее покоились на коленях, она обиженно смотрела вдаль. — Ой! — Простите, — встрепенулся я и стукнулся своим стаканом о стакан соседки. — За ваше здоровье, Аня. — Аня, и за знакомство. — Будем здоровы. — Увесисто, — отчетливо сказала она и неторопливо, крупными глотками осушила стакан. Я был сунулся с винегретом, но она придержала мою руку своей, крупной, жесткой от земляной работы и тоже горячей рукой. — Я винегретный им. Брюхо с него пучить, выбрала грушу покислее и хрустнула ею так, будто через колено переломила пучок лучины.
А уж ж напьете и не кушаете, пейте веселейше буды.
Она покрутила кулаком вокруг головы. А то расслабиться. Я сказал Ане, пока, мол, не могу, и она с пониманием отнеслась к этому. Себе тоже не позволила вторично налить полную посудину. Половину стакана отмерила пальцем и снова выпила, не морщась обстоятельно. Мне сделалось страшновато. Но метавшееся в моей башке беспокойство внезапно разрешилось теплотой, разлившейся по моему сердцу. Аня! Анечка из санитарного вагона воскресилась в обрадованной памяти. Вот бы ее, славненькую, ласковую, да за этот бы стол, да рядышком бы. Выпивка никогда не была моей всепоглощающей страстью. Однако за разные болезни моей родни и народа моего я, конечно же, вовсе не избежал. Другая страсть, тяга к книгам, еще с детства спасла меня от этой всесвальной русской беды.